Приветствую вас, это программа «Экипаж», и в силу обстоятельств мы вынуждены продолжить разговор о воздушной безопасности. Угнан самолет в Египте, уже выяснил, никто не пострадал, да, выяснилось, что бомбы как таковой не было, это муляж, собранный прямо на борту, и тем не менее можно представить, что пережили пассажиры, их родственники, и, конечно, возникает очень много вопросов, на которые мы сегодня и будем искать ответы вместе с постоянно ведущим программы, нашим авиаэкспертом Андреем Меньшениным.
И Аркадием Шароградским,
который тоже в студии, и еще у нас будут эксперты на связи.
Да, мы начнем уже сразу звонить первому из них, а пока надо сказать, что случай не уникальный. С 2001 года, когда была трагедия в США с угнанными самолетами, после этого более 10 случаев угона самолетов уже было, но, к счастью, никто не пострадал. Алло, Андрей.
У нас уже связь. Это Андрей Литвинов, командир воздушного суда авиакомпании «Аэрофлот».
Да, здесь у нас в студии, также здесь я, Андрей Меньшенин. Андрей, приветствую вас, и мой соведущий Аркадий Шароградский.
Здравствуйте, Андрей.
Андрей, вот первый вопрос сразу же. Собственно, по поводу вчерашнего рейса. Большую часть переговоров с угонщиком самолета вел командир воздушного судна авиакомпании «Египтэйр» Омар Аль-Гамал. Скажите, вот, не дай бог, случилась бы подобная ситуация в России. Готовы ли российские пилоты, командиры воздушных судов в такой же ситуации вести переговоры с угонщиками? Вот вы бы лично готовы были бы?
Ну, я бы лично, да. А за других затруднительно мне сказать. Потому что, ну, во-первых, это все зависит от ситуации, конкретно сложившейся на самолете. Конечно, если угонщик агрессивный, если он размахивает там оружием, если он там, ну, то есть вот ведет себя очень агрессивно, да, то тут нужно подумать, потому что он может, допустим, застрелить командира, а самолет нужно будет все равно сажать в ближайшем аэропорту, то есть это, об этом тоже нужно подумать. И если пассажиры, ты несешь ответственность за них.
Андрей,
Ну, то есть, да. Это тут нужно быть немножко психологом, скажем так.
А этому как-то учат специально? Готовят как-то?
Нет, у нас специальных нет подготовок таких, чтобы вот готовить. Все зависит от личных качеств конкретного командира. Но у нас командиры есть, которые просто спрячутся, закроются за дверью, да, и будет там сидеть. И даже не попытается, ну, вступить ни в какой контакт. Есть другие люди, которые, там, допустим, с точностью наоборот поступят. То есть это все зависит от личностных характеристик командира, раз, от его психологического вот этого настроя, два, и от ситуации, которая развивается на базе.
Андрей, ну вот перед эфиром я ознакомился с внутренним документом авиакомпании «Аэрофлот», рекомендации для экипажа в случае захвата воздушного судна. И там говорится о том, в частности, что пилоты должны выполнять требования захватчиков. Насколько, насколько это справедливо? Вот я имею в виду, в случае с «Египтэйр» они в итоге полетели на Кипр, как и требовал того угонщик. Что было бы в России вот при этом сценарии? Вы можете спрогнозировать, смоделировать такую ситуацию?
Ну, во-первых, это правильно, это выполнять требования угонщиков. Это всегда были у нас в документах, наши документы так трактовали наше поведение. То есть это нормально, для того, чтобы его не провоцировать на большую вот агрессию. Конечно, нужно вступать с ним в переговоры, ну, не обязательно это делать, скажем так, ну, с глазу на глаз, можно это сделать, допустим, по телефонной трубке. Он будет звонить, и командир будет с ним общаться по трубке. И убедить его, ну, отказаться от этих неправомерных действий. Ну, разные есть ситуации, и в принципе, конечно, командир на нем вся ответственность и за жизнь людей, и за самолет, и все, что на самолете происходит. Поэтому спрогнозировать то, что вы сказали, вот вы правильно сказали слово «рекомендация». Это рекомендация, это рекомендует так нам. Но события могут развиваться настолько стремительно и непредсказуемо, предсказуемо, что эти рекомендации могут быть неуместны вот в той или иной ситуации.
Андрей, а вот, скажем, в данной ситуации самолет на определенном этапе сопровождали израильские истребители на случай, если он вдруг пойдет в израильское воздушное пространство. А если бы пошел, то что бы делали, ну, насколько вы представляете ситуацию, эти самые пилоты, и что бы делал командир этого воздушного судна, захваченного?
Ну, у меня тоже же был такой случай в 2006 году, когда меня сопровождали два натовских истребителя при посадке в аэропорту Прага. Когда пытался угонщик угнать самолет, но он оказался просто пьяным дебоширом, а не угонщик. Но это мы об этом не знали в тот момент. Поэтому я сам лично испытал эту стрессовую ситуацию неприятную. Что бы делали? Сбили бы самолет, если бы он стал уклоняться от курса. Поэтому здесь очень важно, где угонщик находится. Одно дело, он находится в салоне с пассажиром, другое дело, он проник в пилотскую кабину. Это разные вещи. Поэтому я и повторю, что все зависит от конкретно развивающейся ситуации на борту самолета.
Андрей, вот не могу не спросить, заготовил этот вопрос, но вы, так сказать, предвосхитили. Вот эти случаи с дебоширами, они были регулярны. Я сам несколько раз был в самолете свидетелем вообще совершенно отвратного поведения пьяных пассажиров. Вот по вашим оценкам, ситуация сейчас меняется в наших авиакомпаниях?
Конечно, меняется, потому что вот мы же бьем тревогу, и об этом везде говорим, и Госдума принимает там меры определенные в законодательстве, чтобы ужесточить это наказание. Черные списки, мы давно говорим про эти черные списки. Потом очень, вот этот случай, он очень резонансный, особенно связанный это с представителями власти. Это депутаты, губернаторы, вот эти вот все, они уже никто не опаздывает на рейс, все приезжают вовремя.
После того случая в Иркутске, если я не ошибаюсь.
Наверное, покупая билет или как, заказывая уже, просто выясняет.
Нет, а я всем объявил, все знают, вся страна знает. Я говорю, у меня все, для меня пассажиры все одинаковые. Все. Вот люди, которые купили билеты, пришли ко мне на самолет, они абсолютно для меня все одинаковые, я к ним абсолютно одинаково хорошо отношусь.
Вот чтобы так было везде и всегда.
Единственное, кто у меня не одинаковый, это Аля Дебоширов. Вот Аля Дебоширов я делю на две категории. То есть вот к ним я отношусь по-разному.
Так, так, какие категории?
Да, если этот Аля Дебоширов простой человек, значит, который не при власти, я его вышвыриваю из самолета.
В воздухе.
Да, а если он депутат или какой-нибудь чиновник, то без парашюта, но все равно вышвыриваю.
Андрей, но тем не менее, вернемся к серьезному разговору. Да, вот вы говорили о том, что многие командиры не готовы общаться с авиадебоширами. Или...
Да, мы поняли, зрители тоже.
Да, да.
Не переживайте, разгерметизация страшная вещь.
Андрей,
из-за какого-нибудь дебошира это оно того не стоит.
На самом деле, если это, как говорится, не шутить, а говорить серьезно на эту тему, то да, это... спрос человека, который обладает властью, у него должен быть больше, нежели с обычного человека. Потому что, знаете, когда ты депутат, да, или ты какой-то чиновник, то ты в центре внимания. И ты должен...
Безусловно. Мы разделяем вашу позицию.
А если ты ведешь себя как свинья, да, то, естественно, с тебя и спрос в два раза. То есть смысл моих слов именно...
Хорошо.
Андрей, ну вот возвращаясь к... подготовки командиров воздушных судов и, в принципе, пилотов к таким нештатным ситуациям, в случае захвата или угона, или агрессивного поведения на борту. Я правильно вас понимаю, что сейчас такой подготовки нет? В таком случае, какая она могла бы быть, вот по вашему мнению, что нужно сделать, чтобы подготовить экипаж к такой ситуации?
Ну, подготовка всегда была, но она была такой, скажем так, поверхностной, потому что подготовить к этому человека невозможно, летчик. Ну, представьте себе, допустим, командир корабля, да, и какой-нибудь сотрудник спецслужб, да? Ну, вот сотрудник... Алло.
Да-да-да, слушаем.
Да, сотрудник спецслужб, он кстати, всю жизнь этим занимается.
Понятно.
Он всю жизнь, он профессионал в этом вопросе, да. И что нам, допустим, спросить с обычного летчика, да? Ну, конечно, какая-то подготовка есть, но она все равно не настолько глубокая.
То есть для этого нужно тренироваться постоянно, да, поддерживать себя в форме в этом плане. Скажите, а вот да, если это не...
Именно поэтому у нас в документах рекомендации выполнять все требования угонщика. Вот для того, чтобы прекратить эту агрессию, а дальше... Уже с этим угонщиком будут заниматься специально обученные люди.
Понятно.
Спецслужбы, которые вот...
Андрей, я понял, да, но я в большей степени имел в виду не физическую подготовку или какие-то приемы боя,
безусловно.
А именно психологическую. Может быть, есть какие-то, не знаю, регламенты, схемы для ведения беседы, как вывести человека на неагрессивное поведение? Вот в этом плане есть какая-то подготовка или... такого нет.
Я думаю, ты не понял. Андрей об этом и говорит. Собственно говоря, мы не тут про бой, мы вообще...
Нет, но он же
вообще
говорит
не обсуждает.
Про сотрудников спецслужб.
Нет, имеется в виду, что они умеют переговариваться, это отрабатывают эти навыки постоянно. Да, Андрей, правильно мы вас поняли?
Ну, да, конечно. Ну, например, у меня тоже, в общем-то, речь поставлена. Было у меня несколько раз, когда я переговаривался, конечно, не с угонщиками, а с пьяными дебоширами, которые успокаивались сразу, кстати, и вели себя прилично уже, было такое несколько раз. То есть вот я не стал там упираться рогами, говорит, все, сейчас я вот его вот вышвырну, вытяну, то есть это уже конечное, ну, то есть...
Андрей, извините, если вот последний вопрос, у нас просто время истекает, вот если это не секретная информация, вот раньше, я помню, вот после Овечкиных и так далее, в самолетах летали вот сотрудники, ну, оперативники, да, милиционеры, по-моему. Вот сейчас такая практика бывает, или если это не секретно?
Это не секретная информация, наоборот, мы к этому призываем, что на законодательном уровне авиакомпании на это не пойдут, потому что они экономят.
Ну,
и все авиакомпании работают по документам. Вот в документах нет такого. Поэтому нужно на законодательном уровне дальние рейсы, пиковые рейсы, где возможность носиться у пассажиров больше, нужно туда сажать, наверное, сотрудника полиции, сопровождающего, как это было раньше. Сейчас это уже.
Понятно. Спасибо большое. Командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Литвинов был у нас на связи. Один из самых известных летчиков России.
Да, благодаря тому случаю, когда он не пустил VIP-пассажира, который опоздал на рейс, ну, и требовал задержать самолет.
Принципиальность – это важный момент.
Да, пока начнем попытку связи со вторым нашим экспертом. Но, видишь, получается, что в России все зависит от личных качеств пилотов. То есть Андрей, по крайней мере, так говорит.
Ну,
кто-то
настроя
готов,
террориста,
а кто-то
да, может быть. Вот, опять-таки, мы сейчас будем обсуждать, да, что можно и как пронести на борт самолета. Вот 23 марта человек попытался покончить с собой на рейсе Москва-Грозный, да.
Да?
Бритву пронес.
Ну вот, тем временем к нашему разговору присоединяется генеральный директор Ассоциации аэропорта гражданской авиации Виктор Горбачев. Виктор Иванович, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь у нас в студии я, Андрей Меньшенин, и мой соведущий Аркадий Шароградский. И вот говорим мы про авиационную безопасность. Первый вопрос, собственно, такой вот. Связано это с инцидентом вчерашним в Египте с угоном рейса. После катастрофы рейса Кагалым-Авиа из Шарм-эль-Шейха в Петербург много говорилось об авиационной безопасности в Египте. И напомню, что по версии, которую придерживаются, по крайней мере, в Кремле, хотя расследование еще не закончено, самолет был взорван при помощи самодельной бомбы, которую пронесли мимо охраны аэропорта. После этого был запрет полетов из России в Египет, заверение египетской стороны об усилении мер безопасности, что в итоге должно привести к возврату российских чартеров. И вот вчерашний случай. Пассажир угоняет рейс «Египтэйр». При этом некоторые пассажиры этого рейса рассказывали, что поскольку полет был внутри Египта, то есть это был внутренний рейс, то у них якобы в аэропорту даже не проверяли паспорта. Виктор Иванович, вот все это свидетельствует о том, что разговоры и заверения египетской стороны об усилении мер безопасности так, собственно, разговорами и остались. Как вы считаете?
Вы понимаете, в чем дело? Кагалым-Авиа и вчерашний случай с Александрией, это совершенно разные вещи.
Разумеется.
Кагалым-Авиа, это был, так сказать, акт террора ничего тут, так сказать, не поделаешь. Сотрудник аэропорта подложил бомбу после этого, исчез и вообще уехал из страны. Так что это один фактор. По этому факту было проведено расследование, и были предложены меры усиления безопасности, в аэропорту Шарма и, так сказать, Хургады. Там, где осуществляются чартерные перевозки, там, где отдыхающие, можно так сказать. А по Александрии, там совершенно другой вопрос. Там какой-то, так сказать, неадекватный человек, сумасшедший, который прошел все стадии проверки по авиационной безопасности, к нему никакой, так сказать, никаких претензий не было предъявлено. Когда он сел уже в воздушное судно, он объявил, что он, у него поезд «Шахеда», и он может взорвать воздушное судно и требовать, чтобы оно направилось туда-туда. По всем международным требованиям и правилам, если такой случай есть на борту, то должны экипаж следовать тому, что он сказал. Никуда тут не денешься. Кто его знает, на самом деле, так или нет.
Виктор Иванович, то есть перебью, простите, просто времени не так много. Предъявлять претензии к тем, кто делал проверку, да, на входе в эту закрытую зону, нельзя, потому что, в принципе, он ничего не пронес запрещенного. Да, тогда вопрос. У него все-таки довольно интересный послужной список. Да. А вот все-таки его биография, да, например, и как и биография, ну, некого потенциально опасного товарища. Вот на этот случай как-то фильтруется, вот, когда покупает билет человек, да, и попадает в базу данных?
Конечно, нет.
Нигде это такое.
Он может купить билет, за него могут купить билет.
Ну, то же самое и в России, естественно, да? Или у нас все-таки можно ожидать, что какие-то, в общем, определенная часть публики... Понятно.
Они говорят, что у них не проверяли паспорта, но такого просто не может быть.
Виктор Иванович...
Люди или в панике говорят, или то еще что-то.
Еще вопрос. Вот я сейчас, вы не видите, но, наверное, я держу в руках ножичек маленький швейцарский, он там сантиметров 5 в длину, ну, очень маленький, вот он. Я по всему миру летаю, он у меня обычно прицеплен ключами, его не отстегиваю, в чемодан не убираю. И единственная страна, вот где, наверное, лет 5-6 назад у меня его отобрали, это был Египет. Действительно. Ну, потом на выходе, как видите, отдали. Или слышите. Скажите, пожалуйста, как вы вот после обоих случаев оцениваете ситуацию с безопасностью аэропорта в Египте? И следует ли действительно возобновить рейсы? И насколько это безопасно?
Я был неоднократно и в Шарме, и в Хургаде. В Калифе, правда, не был. И в Александрии. Я считаю, что вполне нормальные условия и требования... Бывают случаи, вот как вот это сказал Имария, но были приняты все меры и были все сделаны предписания, что им ребятам сделать нужно. Туда летала целая комиссия Минтранса. Значит, египетская сторона доложила, что она сделала все, все эти требования выполнены. Наши повторно кричали, убедились, что да, действительно, все выполнено. И министр объявил, что, наверное, где-то с мая начнутся туда полеты.
Угу. Виктор Иванович, ну вот если сравнивать авиационную безопасность в России и Египте, то где строже порядки и вот как вы оцениваете, где безопаснее летать? Такой вопрос с точки зрения обывателя.
Такого нет положения, где она опасна и где безопасна. Есть международные требования. Есть требования Международной организации гражданской авиации ПАО. И невыполнение этих требований влечет за собой закрытие аэропорта. Поэтому все требования не выполняются. Может быть, где-то в каких-то далеких африканских странах там что-то не делается. Но вот это вот три полоса, европейская часть, и там, где проходит массовый, так сказать, отдых людей, там производится буквально все.
Да, Виктор Иванович.
Я не могу сказать, что-то у них то, что-то у них не то.
Понятно. Вы говорите, что стандарты едины, но тем не менее получается, что в одном аэропорту можно пронести взрывчатку мимо охраны, а в другом аэропорту нельзя.
А что мимо охраны? Что вы имеете в виду пронести?
Ну, если говорить вот про Шарм-эль-Шейх.
Мы не знаем, как там было сделано. Может, перебросили через забор. Может быть, подкоп был сделан. Мы не знаем с вами. Может, этот человек, который это сделал, он исчез буквально через полчаса, как он обслужил воздушное судно. Поэтому сейчас дополнительным усилием прохода. В конце концов, ну что же делать? Там люди бедные. Сказать, ну, может, кого-то и купили за деньги, чтобы он бы подложил эту бомбу. Ну, будут более тщательно проверять людей, обслуживающий персонал, который обслуживает воздушное судно.
Понятно. Спасибо большое. Напомню, с нами в эфире был генеральный директор Ассоциации аэропорта и гражданской авиации Виктор Горбачев.
Ну, это была программа «Экипаж». Андрей, давай резюме.
Ну, резюме, собственно, такое. Можно сказать наверняка, что вот все усиление мер безопасности, которые, по-моему, каждый год происходит, вводятся новые ограничения, появляются рамки на входе, расширяется список запрещенных предметов на борту, там, начиная от бутылок с водой и заканчивая там аккумуляторами для ноутбуков и других электронных устройств. И, собственно, служба маршалов, то, о чем ты сегодня спрашивал пилотов, они все-таки дают результат, несмотря на это. Несмотря, я имею в виду, на отдельные инциденты, как было с КГЛМ «Авиа», как было со вчерашним угоном. Статистика, по крайней мере, говорит о том, что вот с момента трагедии в США 2001 года произошло порядка 12 случаев угона, и все они завершились без человеческих жертв. Никто не пострадал, ни пассажиры, ни экипаж, как, собственно, это было и вчера. И даже говорят о том, что настолько сейчас самолеты и вообще перелеты хорошо защищены, что для террористов уже становится, как это не кощунственно, может быть, прозвучит, но очень затратно атаковать объекты инфраструктуры, которые связаны с авиацией, они переключаются на более доступные объекты для атаки.
Авиация, ну вот это позитивный момент, да, в этом резюме становится безопасной,
да,
и приоритетной.
Остается лишь только надеяться, что сами меры безопасности станут менее заметными для пассажиров и будут доставлять меньше неудобств.
Спасибо большое, была программа «Экипаж». Смотрите нас по средам. Всего доброго, до встречи.